Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. «Боже, храни своих». Глава 4. На территории парка Политехнического университета сохранилась и та самая котельная, в которой могли сжечь останки Распутина. Эта версия кажется более логичной с точки зрения здравого смысла. Наконец, существует и третья версия о месте сожжения. Городские легенды упорно приписывают его к территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. При этом не учитывается, что храм был заложен 6 июня 1912 года по старому стилю, а освящен 15 декабря 1913 года, то есть даже до неудавшегося покушения на Григория Распутина. На момент сожжения старца храм уже несколько лет функционировал. Однако есть в истории храма Покрова Пресвятой Богородицы удивительный эпизод, связанный с Григорием Ефимовичем. На сайте храма читаем: «Накануне празднования 25-летия настоятельства протоиерея Александра Румянцева в храм Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете Санкт-Петербурга, пожелавшие остаться неизвестными, подарили крест-мощевик. По форме он напоминает крест-крыж, то есть равносторонний, серебряный с позолотой. В нем хранятся мощи 30 святых. Крест состоит из 2 частей. Толщина его составляет 1.5 сантиметра. Обе части соединяются посредством небольших болтов. Один из них более позднего происхождения, возможно, середины 20 века. Верхний болт имеет отверстие для установки кольца и присоединения к нему цепочки. В этой связи можно предположить, что крест с мощами 30 святых носил или архиерей, или... У жертвователей крест находился 3 поколения. Возможно, он попал к ним после 1917 года. Разве это не чудо? Крест, который сохранился в чьей-то семье с 1917 года, по описанию походит на тот, что имелся у Григория Распутина. Неизвестные жертвователи сделали правильное и богоугодное дело, восстановив историческую справедливость, когда отдали этот крест в церковь на территории политеха. Не секрет, что при повторном вскрытии могил частенько случаются акты вандализма. И икона знамения, вынутая из гроба Распутина, могла быть лишь одной из тех реликвий, которые взяли себе на память как сувенир расхитители гробниц. Распутин посетил много святых мест не только в России, но и за рубежом. Он побывал в Иерусалиме и Ливане, поэтому неудивительно, что мог собрать мощи такого количества святых. А теперь вернемся к вопросу, сохранились ли какие-либо останки Григория Распутина. Дом ученых на Лесной подходит под описание места сожжения. Но здание было построено в 1926 году, через 9 лет после изложенных Купчинским событий. Значит, его строительство уничтожило все улики, и помочь найти останки старца может только чудо. Это необходимо в интересах изучения генома Распутина, с помощью которого можно понять его феномен и то, какой ген или цепочка генов отвечала за способность исцелять людей силой слова и молитвы. Портрет убийц от криминалиста. Глава 5. Учитывая все имеющиеся в наличии документы и за неимением возможности проведения повторного вскрытия тела, мы обратились к специалистам. Для начала к криминальному психологу Софии Болховитиной. Она сопоставила показания и мемуары участников преступления, чтобы определить, кто из них врет, а кто говорит правду. Слово Софии Николаевне. В результате тщательного мониторинга и анализа всех доступных сведений об участниках заговора вырисовываются вполне четкие психологические портреты. Буду стараться избегать сложной терминологии и сухого изложения. Читателю предлагается самому определить имена стрелявших, ознакомившись с психологическими портретами участников заговора и реконструкцией криминальной ситуации. Не спешите сразу читать имена убийц. Попробуйте сами разобраться, кто с наибольшей долей вероятности мог стрелять в легендарного старца. Жертва – Распутин Григорий Ефимович. Интеллектуальный, стрессоустойчивый, сообразительный, прямолинейный, общительный человек. Обладает навыками убеждения, внушения, влияния, манипулирования, наведения и гипноза. Просматривается прочная уверенность в себе, стойкость, харизматичность и фактурность личности. Распутина Григория Ефимовича смело можно назвать одним из первых профессиональных психологов и гипнологов русской земли. Он умел не только взывать к сердцам людей своей харизмой, но и оказывать им реальную терапевтическую помощь. Рост 193 сантиметра. Заговорщик 1. Феликс Феликсович Юсупов. Просматривается акцентуированная истероидность, высокая демонстративность поведения, артистичность, утонченность, впечатлительность, стремление к получению разного рода внимания от окружения и общества, в том числе через эпатирование. Для него нетерпимо одиночество и невыносимо забвение. Юсупов, Ф.Ф., сквозь время представляется человеком незаурядным, эмоциональным, слабым, феминным, женственным и даже рафинированным, весьма эгоцентричным, но при этом немного способным к эмпатии. Владение оружием и стрелковые навыки низкие. Интересовался автомобилями и актерским мастерством. Интереса к военному делу у него не просто не было, имелась антипатия. Он отказался хоть сколько-нибудь связывать свою жизнь с военной службой и подобным обучением. Способность пойти на преднамеренное убийство низкая. Рост 185-195 сантиметров. Заговорщик 2. Владимир Митрофанович Пуришкевич. Имеется высокое стремление к достигаторству, самоутверждению и власти. Побочными следствиями этих качеств являются склонность к критиканству, чванству, снобизму. С удовольствием устраивает каждому, кто ниже его статусом, идеологические обыски, что было продемонстрировано в показаниях городового, при общении с которым Пуришкевич не смог удержаться от бравады знанием о смерти Распутина. Развиты ораторские способности. Красноречив, поэтичен, демонстративен. Владение оружием и стрелковые навыки низкие, так как вел в основном кабинетный образ жизни и не интересовался военным делом, стрельбой. Способность пойти на преднамеренное убийство низкая. Рост 170-180 сантиметров. Заговорщик 3. Великий князь Дмитрий Павлович Романов. Материнская депривация, вследствие отрыва ребенка от матери, не могла пройти бесследно. Практически неминуемо психологическое обеднение ребенка и травма аффилитивной потребности, потребность принятия, причастности, понимания, теплом, общении, перетекает в соответствующую гиперкомпенсаторную потребность, стремление быть в обществе эмоционально близких людей, быть причастным к групповым интересам, быть важным и одобряемым. В то же время прослеживается высокая осторожность, недоверчивость, мнительность, ревность, злопамятность и актуализированные чувства обиды и вины. Владение оружием и стрелковые навыки высокие. Отличное военное образование, служба в лейб-гвардии. Способность пойти на преднамеренное убийство высокая. Рост 190-195 сантиметров. Заговорщик 4. Станислав Сергеевич Лазаверт. Наличествует стремление быть полезным, важным специалистом, получать одобрение и похвалу со стороны общества и вышестоящих лиц, хозяйственность, чистоплотность, пунктуальность, стремление к порядку и упорядочению. Просматривается дуальность в характере, стремление присоединиться к более сильной личности, быть ведомым, служить кому-то, идти рядом. Владение оружием и стрелковые навыки низкие. Занимался деятельностью, никак не связанной с военным делом. Заведовал санитарной частью и был занят в основном администрированием и фармацевтикой. Организовал совместное с В.М. Пуришкевичем вагон-аптеку. Хотя неоднократно работал на передовых позициях не только под орудийным, но и под пулеметным огнем неприятеля. То есть выполнял свою работу и в сложнейших военных условиях. Способность пойти на преднамеренное убийство низкая. Рост 170-175 сантиметров. Заговорщик 5. Сергей Михайлович Сухотин. Обладает лидерскими качествами. Способен организовывать людей и управлять ими. При этом достаточно выдержан, хладнокровен, собран. Вероятно, вследствие контузии стал несколько вязким, инертным, застревающим и ригидным, не гибким, не податливым к изменениям. Способен идти на риск, действовать импульсивно, спонтанно, исходя из собственных убеждений, опираясь на свои потребности. Владение оружием и стрелковые навыки высокие. Профессиональный военный стрелок, участвовал в боях, командовал 7-й ротой лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества полка. Способность пойти на преднамеренное убийство высокая. Делал это неоднократно в рамках военных мероприятий. Рост 170-175 сантиметров. Реконструкция убийства. Предкриминальная ситуация. Заговорщики приступили к планированию убийства наиболее рациональным, бесшумным, чистым, прагматичным способом, имея своей целью отравление Г.Е. Распутина и избавление от тела. Образованные, умные, обеспеченные мужчины при статусе и погонах должны были внимательно и тщательно выстроить стратегию убийства лица, бывшего близким другом императорской семьи. Они приняли решение осторожно выманить Г.Е. Распутина под предлогом дружеской встречи во дворце Юсуповых, накормить его отравой. Перестраховались и предпочли добавить яд не только в пирожные, но и нанести на бокалы, чтобы наверняка.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Портрет убийц от криминалиста. Глава 5. Реконструкция убийства. Предкриминальная ситуация. Наиболее логично, чтобы при потенциальном убийстве присутствовали все имеющие желание быть к этому причастными. Вероятнее всего, гости собрались вместе, начали распивать спиртное, поддерживать атмосферу вечеринки. Г.Е. Распутину подсовывали отравленную пищу, и все просто ждали, когда план реализуется. Г.Е. Распутин, как и планировалось, выпил вина, съел пирожные, но недомогания не почувствовал, оставался бодр и разовощек. Ситуация вышла из-под контроля, началась суета, старец пошел в сторону двери. Убийца один был на голову ниже Распутина, не выше 175 сантиметров. Действовал спонтанно, импульсивно. Он просто пошел на поводу у своих убеждений и навыков, схватил пистолет, возможно, не свой, а лежащий под рукой на столе, и сделал первый выстрел с близкого расстояния. Не более 2 метров. В ограниченных условиях меблированного помещения и при движущемся объекте нужно иметь хорошие навыки стрельбы, чтобы четко стрелять по курсу в жизненно важные органы. К сведению, на одной немного согнутой, но параллельной земле руке, как тогда учили стрелять офицеров, это являлось не только традицией, но и критерием поразительной меткости. Вторую руку помещали либо за спину, либо клали на талию. Граф Юсупов никогда этому не учился. Убийца один, судя по траектории выстрелов, был на голову ниже жертвы. Распутин, который слыл и без того человеком странным и обладающим сверхъестественными способностями, не падает. Он продолжает движение к выходу. Тогда убийца один снова делает выстрел, уже находясь не перед Распутиным, а сбоку от него. Но жертва не падает, продолжает уходить. Тогда некоторым особо впечатлительным и суеверным участникам действительно могло сделаться плохо, вплоть до обмороков. Во-первых, никто не ожидал, что дойдет до стрельбы. Это шумно, опасно, соседи услышат. Может набежать народ на выстрелы и крики, их могут раскрыть. Во-вторых, Распутин не просто стоял, он шел или даже пытался бежать, истекая кровью. По некоторым сведениям, тело Распутина волокли из дома в сад, так как есть фото с дорожкой следов вещества бурого цвета. Вероятно, авторы данного мнения не знакомы с трассологией, особенностями трения и волочения, которое предполагает растягивание, смазывание вещества, а не четкие круглые капли, которые падали каждый раз, когда Распутин ступал на правую ногу, из-за динамической стереотипной компрессии выливалась кровь из раны. Далее возможны два варианта развития событий. Версия 1. Распутин начал терять сознание от потери крови, не мог больше бороться, упал на землю. В этот момент его настиг убийца 2. Перевернул лицом к себе и выстрелил вертикально в центр лба, практически в упор. Версия 2. Почти на выходе с территории дворца Распутин столкнулся лицом к лицу с убийцей 2. Последний достает пистолет и практически в упор стреляет первому четко в середину лба. У этого человека точно имеются и навыки стрельбы, и отмороженная эмоциональная сфера, и опыт аналогичных ситуаций. Возможно, увидев эту мышиную возню, этот цирк с клоунами, суетящихся, паникующих и стерящих мужиков, убийца 2 вышел из сумрака и совсем покончил. Посткриминальная ситуация. Все пошло не по плану. Превратилось из понятного и проработанного сценария в абсолютный яролаж. Дальше нужно было действовать без промедления, ведь на шум обязательно кто-нибудь подойдет. Необходимо было оправдать выстрелы. Один из присутствующих, наиболее хладнокровный и безжалостный, не находит ничего лучшего, чем убить собаку. Кто будет возиться с дворнягой, считать выстрелы и разглядывать ее ранения? Возможно, собаку действительно убил Дмитрий Павлович. Великий князь не знал материнской и отцовской любви. Кочевал из семьи в семью, что существенно деформирует и ожесточает личность. Патогенно воздействует на человеческую психику, неминуемо сказывается на характере. Тело нужно спрятать и быстро, пока не рассвело. Закопать невозможно, земля промерзшая. Сжечь долго, сложно будет запах. Расчленить долго, сложно, страшно, нет сил. Остается скинуть в реку. Если оно уйдет под лед, то, возможно, и не найдут. Тело сбросили с моста. Вроде бы ушло под лед. Теперь нужно тщательно продумывать алиби и как оно все было на самом деле. Участники заговора, уставшие, испуганные и раздраженные, принимают решение, что они будут говорить, как попытаются скрыть происходящее. Кто-то замывает и закрашивает следы. Имена стрелявших. Убийца один более всех остальных походит на Сергея Михайловича Сухотина. Убийца 2, по версии 1, более всех остальных походит на великого князя Дмитрия Павловича Романова. Убийца 2, по версии 2, походит на лицо, неназванное выше, чье имя больше других старались скрыть и защитить. Этим человеком мог являться истинный организатор преступления, умелый кукловод и вербовщик Освальд Теодор Райнер, агент британской секретной разведывательной службы, который, судя по некрологу, что был написан после его смерти предположительно кузеном матери, находился во дворце Юсупова в ночь убийства Распутина. Для целостности охарактеризуем его тоже. Освальд Теодор Райнер отличается скрытностью, молчаливостью, избирательностью контактов, эмоциональной прохладностью, невозмутимостью, подозрительностью, эрудированностью, стратегичностью и рациональностью мышления. Профессиональный шпион, блестящий вербовщик, обученный как боевым искусством, так и точной стрельбе. Именно он имел самую легкую моральную возможность выстрелить в умирающего человека, глядя ему прямо в глаза, будучи несуеверным, бессердечным и не имеющим никакой возможности отступить от цели. Наиболее реалистичной является версия 2, так как согласно версии 1, убийце 2 пришлось бы переворачивать окровавленного, стонущего Распутина. Нет никаких предпосылок и мотивов у жертвы развернуться на 180 градусов и замереть, чтобы получить выстрел в середину лба. Ему нужно было спасаться, убегать. Великий князь хоть и способен был намеренно и хладнокровно выстрелить в человека, но он не стал бы возиться с тяжелым телом и пачкаться кровью в попытках перевернуть старца. Это было бы крайне нехарактерно для такого статусного, воспитанного, тщеславного человека. Истинный виновник. По моему мнению, данное убийство было спродюсировано и срежиссировано более компетентным, опытным и заинтересованным лицом. Участники были выбраны задолго до того, как они сами узнали о своем участии в заговоре. Почему бы просто не нанять специально обученного человека, который сам расправится с Распутиным? В конце концов, не круглосуточно же тот при охране. Зачем собирать столько серьезных людей? Вероятно, для того, чтобы создать удобную ширму, так называемую легенду, которую не будут подвергать сомнению. Чтобы убийство выглядело не как операция западных кукловодов, а как результат конкурентной борьбы двух знатных домов. Князь Юсупов был очень удобным убийцей. В эту версию легко поверить. Плюс Юсупов, как человек высокоистероидный, был только рад всем рассказать, как смело и мужественно он убил врага. Мне предоставили небольшой отрывок интервью Ф.Ф. Юсупова, где он сообщает о том, что испытывает отвращение к Г.Е. Распутину после стольких лет, и сразу же себе противоречит, заявляя, что не был лично заинтересован в убийстве Распутина. «А какие же мотивы истины?» – спрашивается тогда. Нет никаких сведений о том, что Распутин нанес хоть какой-нибудь ущерб Юсупову. Наоборот, старец достаточно тепло и дружественно относился к князю, а истероидность Юсупова предполагает оценку любого человека через отношение к личности Феликса Феликсовича. Разве что кто-то посторонний и влиятельный длительно и настойчиво настраивал Юсупова против Распутина. Разберемся, что такое отвращение к человеку. Предлагаю обратиться к системе кодирования специфического аффекта СПАФ Джона Готмана, затем свериться с системой кодирования лицевых движений ФАКС, разработанной Полом Экманом и Олесом Фризеном. Примечательно, что, отвечая на вопросы интервьюера, Ф.Ф. Юсупов сидит в черных солнечных очках. Для чего ему понадобилась такая защита? Возможно, чтобы было больше шансов замаскировать свои истинные чувства и воспоминания. Мы не видим никаких признаков отвращения, никаких двигательных мышечных единиц, которые указывали бы на то, что он сообщает и испытывает. Феликс Феликсович как будто читает список покупок. Отсутствие критериев отвращения свидетельствует о том, что граф лукавит и сообщает неточную информацию относительно своих чувств и мотивов. Юсупову было очень выгодно взять убийство на себя. Пуришкевичу было невозможно не взять его на себя. Сухотину и великому князю категорически нельзя было взять преступление на себя. Но и Лазаверту крайне страшно взять на себя убийство. Но и страшно не быть вместе с вожаком стаи. Следовало бы как-то примазаться, возможно, поэтому он рассказывал, как яростно наносил удары уже бездыханному телу Распутина, но так и не смог подсыпать ему яд. Ладно, сахар в пирожных мог нейтрализовать действие яда, но чем был нейтрализован яд на бокале? Показания не сходятся. Такое бывает и при абсолютно искренних показаниях. Однако в нашем случае они не сходятся в части того, что просто обязано сходиться.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Портрет убийц от криминалиста. Глава 5. Юсупов сообщает, что пистолет ему вручили. Пуришкевич утверждает, что Юсупов сам достал пистолет из ящика. Соль в том, что именно такая деталь, как оружие в ситуации преступления, запоминается лучше всего. В следственной и судебной практике существует феномен – эффект фокусировки на оружии. Несколько исследований в области судебной психологии подтверждают концепции фокуса на оружии. Когнитивное возбуждение, вызванное необычностью ситуации, забирает все внимание на самый непривычный и опасный объект. Участники преступления могут забыть что угодно, разойтись в чем угодно, но не в этой детали. Почему не Пуришкевич? Российский психолог Лев Филонов разработал метод установления скрываемого события в условиях контактного взаимодействия. Действие такого очага заключается в том, что он вносит дезорганизацию во всю систему деятельности субъекта и травмирует психику. В связи с этим в организме создается ряд защитных механизмов, обеспечивающих освобождение от разрушительного действия такого фактора. Если вопрос попадает в очаг, являющийся скрываемым обстоятельством, человек отвечает специфическим образом, демонстрируя при этом вербально ряд психологических барьеров, которые специалист считывает как попытку скрыть истинную информацию. Сам факт того, что Пуришкевич смог инициативно поговорить с абсолютно чужим человеком о гибели Г.Е. Распутина, при том, что эту информацию следовало бы скрывать, говорит, что он не чувствовал вины, раскаяния, страха разоблачения, преследования. Он как будто бы хвастался своей осведомленностью. Он с удовольствием устраивал свой идеологический обыск городовому, выпрыгивал из штанов в своей браваде. Из области фантастики. Пуришкевич якобы сделал выстрел с расстояния 20 шагов, когда Распутин бежал по саду. Но убегающему невозможно выстрелить в лоб, тем более в темноте и человеку с плохим зрением. А Пуришкевич носил очки. Оценка судмедэксперта. Глава 6. София Болховитина прибегла к помощи коллег из отдела судебно-медицинской экспертизы, чтобы попытаться определить предполагаемого убийцу, исходя из его роста и траектории пуль. Тут, конечно, возникли дополнительные вопросы из-за качества фотографий и условий, при которых производилось вскрытие. В материалах уголовного дела, которое хранится в Государственном архиве Российской Федерации, указано: первое по времени ранение, по мнению врачей, было нанесено в нижнюю левую часть грудной клетки, образовавшее огнестрельный канал через желудок и печень с выходным отверстием на правой стороне. Рана эта была причинена с близкого расстояния, о чем свидетельствует обильная копоть. Однако по фото, сделанному на вскрытии, кажется, что след от пули находится выше. Такая визуальная нестыковка объясняется неудачным ракурсом, с которого сделан снимок. За след от пули легко принять сосок убитого. Но из-за того, что оригинал акта о вскрытии Распутина исчез, этот факт вкупе с сожжением тела породил кучу спекуляций и домыслов. Дело в том, что оригинал писался в процессе вскрытия под диктовку профессора Дмитрия Косоротова. Происходило это ночью при плохом свете и в совсем неподходящем помещении маленькой часовни Чесменской богадельни. Оттого какие-то важные детали вскрытия могли быть упущены. Профессору Косоротову пришлось развенчивать слухи о том, что Распутин был еще жив, когда его бросили в воду. Естественно, для этого пришлось тщательно проверять, была ли вода в легких покойного. А чтобы это сделать, потребовалось засовывать керосиновую лампу прямо в полость. При таких невыносимых условиях работы любой специалист может сделать ошибочное заключение. Вскрытие должно было проходить 21 декабря, а не 20-го, но Косоротова вызвали срочно вечером. Отсюда возникли слухи, что есть два разных акта вскрытия, и они разнятся. В марте 1917 года газета «Русская воля» опубликовала детали и обстоятельства вскрытия, которые письменно изложил сам профессор Косоротов. «Попытаюсь восстановить картину вскрытия, которому я был свидетелем. 19 декабря я был предупрежден и приглашен письмом судебного следователя на вскрытие тела Распутина, назначенное на утро 21 декабря в часовне Чесменской богадельни. 20-го утром я сделал необходимые распоряжения служителю касательно инструментов, препаратов и прочего. В этот же день, по старому обычаю, мы, однокурсники военно-медицинской академии, праздновали 37-ю годовщину окончания курса. На обед в скромном ресторане нас собралось немного, было около 7 часов вечера, когда меня попросили к телефону. Со мной говорили из анатомического института и извещали о том, что прибыл товарищ прокурора, а также следователь, который экстренно вызывают меня на вскрытие. Я объяснил, что обедаю и не могу явиться, если же кому-либо угодно меня видеть, то я прошу пожаловать к себе в ресторан. Вскоре туда явились товарищ прокурора и следователь в автомобиле. Мой служитель оказался тут же рядом с шофером, и мы поехали на вскрытие. По экстренному распоряжению, вскрытие было произведено в течение этой же ночи и продолжалось около 4 часов. Я лично никакой бальзамировки не производил, да и думаю, что в этом смысле ее вообще не было, хотя в часовне и стояли бутыли со спиртом и тому подобным. При вскрытии найдены весьма многочисленные повреждения, из которых многие были причинены уже посмертно. Вся правая сторона головы была раздроблена и сплющена вследствие ушиба трупа при падении с моста. Смерть последовала от обильного кровотечения вследствие огнестрельной раны в живот. Выстрел произведен был, по моему заключению, почти в упор, слева направо, через желудок и печень, с раздроблением этой последней в правой половине. Кровотечение было весьма обильным. На трупе также имелась огнестрельная рана в спину, в области позвоночника, с раздроблением правой почки, и еще рана в упор в лоб, вероятно, уже умиравшему или умершему. Грудные органы были целы и исследовались поверхностно, но никаких следов смерти от утопления не было. Легкие не были вздуты, и в дыхательных путях не было ни воды, ни пенистой жидкости. В воду Распутин был брошен уже мертвым. Упомяну, кстати, что исследование трупа производилось при очень неудобной обстановке. При керосиновых лампах, причем для осмотра полости груди и живота, приходилось вносить лампу в самую полость. Учитывая обстоятельства, при которых проводилось вскрытие, многие современные судмедэксперты отказываются давать свою официальную экспертную оценку, мотивируя это тем, что изложенное заключение Косоротова недостаточно современно и профессионально в реалиях 21 века. Очень мало фактов, одно лишь художественное изложение патологических процессов. Совершенно непонятно, почему вскрытие производили в такой спешке, чтобы уже к утру, буквально через несколько часов после вскрытия, провести церемонию прощания и предать тело земле? Дмитрий Петрович не смог отказать властям в их требовании как можно скорее провести экспертизу, не создав при этом условий для нормальной работы. Можно сказать, тем самым он был скомпрометирован как профессионал. А ведь Косоротов оставил после себя труды, которые до сих пор изучают патологоанатомы и судмедэксперты. К слову, судьба профессора сложилась трагично. Он был расстрелян НКВД в 1925 году как представитель обвинения по тому самому делу Бейлиса, которое упоминалось ранее. После февральской революции выяснилось, что Косоротов получил за ту экспертизу тайное вознаграждение в размере 4000 рублей, причем деньги ему выдал лично глава департамента полиции Степан Белецкий. История с продолжением. Глава 7. В 2009 году я впервые летела из Москвы в Париж. Одна знакомая попросила меня передать книгу ее другу. Это оказались мемуары Феликса Юсупова на русском языке. Чтобы не перегружать багаж, я взяла книгу в ручную кладь, а за время полета прочла ее. В Париже я встретилась с человеком, которому предназначалась книжка, и не удержалась от вопроса: «Зачем вам мемуары убийцы Распутина на русском языке? Ведь вы живете в Париже, знаете французский, и могли бы прочитать их на языке оригинала». Мой визави замялся и ответил после долгой паузы: «Я был знаком с человеком много моложе Юсупова, который утверждал, что был его любовником, и князь щедро его одаривал. Вот и решил проверить, правда ли, что Юсупов был бисексуалом». Это было самое странное объяснение, которое я слышала за свою карьеру журналиста. Незатронутая тема сексуальных предпочтений была слишком деликатной, чтобы лезть с дополнительными вопросами к малоизвестному мне человеку. Тогда я еще не занималась историческими расследованиями. Все мои мысли были связаны с кино со всеми вытекающими последствиями. Лишь после, благодаря коллаборации с французским коллегой-журналистом Жаном Кристофом Бризаром, я заинтересовалась расследованиями исторических висяков. Училась читать между строк, критически оценивать мемуары и сопоставлять информацию из достоверных первоисточников, чтобы получать факты, а не фантазировать на тему. К чему я рассказываю вам эту историю? В случае с мемуарами, как и в любом расследовании, важно учитывать, при каких обстоятельствах они пишутся, на каком языке выходят. Теперь я понимаю, зачем тому человеку понадобились воспоминания Юсупова, изданные в России. Потому что если оригинальный текст был написан по-русски, то его русское издание могло сохранить неизмененную последующими переводами и редактурами авторскую версию. Увы, российское издание переводилось с французского и было выпущено уже после смерти автора.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему указанию совершил роковой выстрел? и почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира. Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. История с продолжением. Глава 7. Через 7 лет после истории с книжкой некий Виктор Мануэль Контрерос выставил на продажу на парижском аукционе Друо огромный архив Феликса Юсупова. Неизвестная до 2016 года коллекция из 270 лотов включала в себя раритеты семьи Юсуповых, фото, в том числе и царской семьи, рисунки Феликса Феликсовича, его личные письма, картины, иконы, предметы одежды и суперлот, статуэтку скульптора Бенвенуто Челлини. Собрание было куплено неизвестным лицом из России и до настоящего времени в публичном пространстве не светилось. Почему такая коллекция оказалась у мексиканского скульптора, а не у родной внучки Феликса Юсупова? Виктор Контрерос утверждал, что встретился с 71-летним князем Юсуповым и его 63-летней женой Ириной в 1958 году, когда приехал учиться во Францию. Контреросу на тот момент исполнилось 17 лет, а через 5 лет после знакомства Юсупову якобы усыновили его, что дало ему право на часть их имущества. Существует совместное фото Виктора Контрероса и Феликса Юсупова, подтверждающее их знакомство. Однако мексиканец не предоставил никаких доказательств своих слов, кроме уверений, что у него есть юридически безупречные документы об усыновлении. Правда когда-нибудь всплывет. Видимо, еще не настало время. Как я подозреваю, Юсупов отблагодарил Контрероса за подаренную вторую молодость. Ведь мы знаем, что неравнодушный к молодым мужчинам князь был способен на щедрые поступки. В нашем деле осталось еще много вопросов, но все тайное когда-нибудь становится явным. Что мы имеем в сухом остатке на данный момент? Дело об убийстве Распутина, дневники царской семьи, дело Тобольской духовной семинарии о принадлежности Распутина к секте хлыстов, многочисленные газетные вырезки и другие сопутствующие документы, переписки и прошения хранятся в Государственном архиве Российской Федерации и в Российском государственном архиве древних актов в Москве. Полицейские снимки с места нахождения трупа Распутина и те, что были сделаны во время вскрытия, оказались утеряны. Только в 1950-е полицейский альбом появился в Москве. Его прислали спецпочтой из Грозного. Также в Петербурге сохранился один из двух экземпляров акта о сожжении тела Распутина. Дом Григория Распутина в Покровском зачем-то разобрали в 1980 году. Однако 10 лет спустя супруги Марина и Владимир Смирновы по крупицам собрали и продолжают собирать предметы и документы, которые могут сохранить память об их знаменитом земляке. Этот музей показывает человека, его характер, быт его семьи. Он постоянно пополняется новыми экспонатами. Что нам еще предстоит выяснить? Для потомков Распутина до сих пор закрыты архивы британской разведки и архив посла Англии в России Джорджа Уильяма Бьюкинана. Документы, там хранящиеся, могут пролить свет на то, кем планировалось убийство Григория Ефимовича, как и когда вербовали князей Феликса Юсупова и Дмитрия Павловича. Документы, там хранящиеся, могут пролить свет на то, кем планировалось убийство Григория Ефимовича, как и когда вербовали князей Феликса Юсупова и Дмитрия Павловича. Насколько правдоподобна версия, озвученная британскими коллегами в документальном фильме BBC под названием «Кто убил Распутина» 2004 года. Напомню, авторы утверждали, что контрольный выстрел в голову был сделан Освальдом Райнером из его пистолета «Уэбли-225». Получить доступ к этим засекреченным документам можно, лишь создав прецедент. Нужно разрешение от действующего монарха. На момент написания книги это Карл III, которому присягает на верность британская разведка. Архивные запросы от простых смертных она игнорирует. Многие тайны хранят и архивы ЦРУ. К примеру, уже известно, что Патти Барам активно работала с ЦРУ еще с тех времен, когда она как журналист освещала войну в Корее. Скорее всего, вещи из семейного архива Матрёны Распутиной находятся не в частной коллекции, а именно в архиве ЦРУ. Патти Барам впервые вышла замуж в 2009 году. В 2016 она умерла. Спустя два года вдовец продал ее знаменитый дом продюсеру фильма «Паранормальные явления» Джеймсу Блуму, который, в свою очередь, перепродал собственность другому покупателю. «При чем тут злополучный дом Патти?» – спросите вы. Во-первых, мы знаем, что именно Барам получила вещи Григория Распутина. Вступив в права наследства, ее муж продал дом, но... Вполне логично предположить, что он вывез все вещи, среди которых, возможно, были и вещи Распутина. А может, в доме или на участке был тайник, где Патти могла хранить какие-то ценные предметы. Поэтому мне было интересно узнать о дальнейшей судьбе дома после продажи. Как оказалось, Блум сделал там ремонт с перепланировкой. О том, нашел ли он при этом вдохновение для нового проекта в жанре ужасов, история умалчивает. Также в Америке есть интереснейшие архивы, связанные с великим князем Дмитрием Павловичем Романовым, который до конца жизни отказывался публично говорить о своем участии в убийстве. Князь удачно женился на дочери американского железнодорожного магната Одри Эмери. У них был сын Павел Дмитриевич Романов-Ильинский, который прожил долгую жизнь и оставил наследников. Совершенно непонятно, почему, когда встал вопрос об идентификации останков царской семьи, его не привлекли к ДНК-тесту. Ведь именно по мужской хромосоме с большей точностью опознается родство. К слову, внучка Феликса Юсупова не отказала российским ученым в своей ДНК, так же, как принц-консорт Филипп Маунтбеттон, герцог эдинбургский, чья мать приходится племяннице императрицы Александре Федоровне. Все это позволило поставить в расследовании жирную точку. Архивы французской разведки владеют документами, проливающими свет на судьбу самых неизученных участников дела, а именно доктора Станислава Лазаверта и стрелка Сергея Михайловича Сухотина. Сразу после убийства Распутина Лазаверт вернулся во Францию, где объявил себя русским офицером Станислаусом де Лазавертом. Как впоследствии выяснилось, он никогда не служил в русской армии. Однако эта легенда помогла в дальнейшей работе резидентам в Америке. Неважно, куда судьба и задания забрасывали доктора Лазаверта, он всегда возвращался в свой любимый дом, находившийся в 8-м округе Парижа, неподалеку от Елисейских полей. Во Франции в районе Орли под опекой Юсупова нашел свое последнее пристанище разбитый параличом поручик Сухотин. В 1925 году он переехал поближе к Феликсу Феликсовичу в Париж и вскоре 4 июня 1926 года скончался. Поручик был не так прост, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что его мачехой была дочь писателя Льва Толстого Татьяна Львовна Толстая, а крестными его дочери Натальи, родившейся в первом браке с пианисткой Марией Горяиновой, выступавшей под псевдонимом Инна Энери, стали Феликс и Ирина Юсуповы. Кстати, вы помните, как Феликс Феликсович отсудил у студии MGM компенсацию и доказал, что князь Чагадаев, так в титрах, это он? Так вот, реально существовал князь Александр Сергеевич Чагадаев, и он был родственником первой жены Сухотина. Чагадаев был информирован поручиком обо всех деталях гибели Распутина в день убийства. Именно поручик Сухотин стрелял в Распутина по версии еще одного эмигранта, князя Петра Ищеева. Но чтобы его не подвести, об этом решили скрыть и держать в секрете, а его выстрелы принял на себя Пуришкевич, иначе бы ему не поздоровилось. Если великий князь Дмитрий Павлович был сослан в Персию, то что бы сделали с простым поручиком? Эту версию событий поддерживает София Белховитина, которая разработала по психотипу личность убийцы. Российские архивы и частные коллекции также хранят еще много тайн. Вполне возможно, что за время, прошедшее между вскрытием гроба Распутина и сожжением его тела, могла быть утеряна не только икона знамения Божьей Матери. Также непонятно, когда и кем был уничтожен архив старца. В процессе расследования выяснилось, что помимо фото в нем была и кинохроника. Например, снятая в Покровском в 1914 году. Также снимали и тело старца, вытащенное из проруби, и вскрытие. Куда делась эта уникальная пленка и в какой стране она когда-нибудь всплывет? В истории жизни и смерти Григория Распутина еще рано ставить точку. Скорее, это многоточие. Оно символизирует дорогу к новому расследованию, которое будет основано на той работе, что историками уже проделано. И, может быть, эта книга станет фундаментом для нового, народного расследования с привлечением неравнодушных людей из разных стран. Это наша с вами история. Какой бы неоднозначной она ни была, мы должны принимать прошлое без прикрас и научиться извлекать из него уроки, чтобы не повторять ошибок.
«Страсти по Распутину»